Тут про Артура, кстати говоря, спрашивают. Как там Артур в Москве, почему в Нью-Йорке? Но нам для этого нужно позвать Артура, чтобы он рассказал.
Мне кажется, это Артур сам спрашивает. Очень хочет наш принт. Мы, в принципе, можем...
Артур, между тем временем, ходит в Москве на митапы, собственно, подкастеров. Активно там как-то участвует в этой жизни российской подкастерской. И вот там какая-то прям движуха, какие-то люди активно все это продвигают. И мы тут такие дилетанты, что тут просто общаемся.
Ну, по крайней мере, вот, возможно, это и полезно. Если вы пришли, пускай, с Артуром, видите промокод Артур, и мы будем знать, что это вы.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Добро пожаловать в 49-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина.
Всем привет!
Ну что, сегодня у нас...
Специальный выпуск.
Специальный выпуск, где ведущие подкаста только что вернулись из России и рассказывают про то, как выглядит современная родина глазами людей, которые оттуда давно уехали.
Ну как, да, ты-то давно уж совсем... Ты очень давно, а я средней давности, скажем так.
Средней давности. Сколько тебя уже... Сколько ты уже начал бить?
На годы уже, да, в чужбине.
И каждый год тебя тянет на родину, и ты туда приезжаешь, и такой смотришь, и такой, что происходит? Расскажи.
Ну, не, слушай, у меня по-другому немножко. Я же, ну, то есть ты вот как бы, центр твоих интересов, он перенесен там в Великобританию. Был в Финляндии, а сейчас в Великобритании. Ты работаешь на английском языке в британской компании. Я не знаю про твой круг общения, но ты типа вот как бы, ты можешь по большому счету просто забить на русский язык когда-нибудь теоретически. И вообще как бы и такой, ну, я когда-то родился в России. А у меня другая история. Я работаю в России по-прежнему на российской компании. И русский язык — это мой рабочий инструмент. Я по-прежнему глубоко погружен в повестку, скажем так, современной России, знаю, что там где, как мемы все эти. Вот, поэтому как бы я физически, телесно живу в другой стране, но душевно я по-прежнему где-то там.
Окей, то есть, да, вот мы сейчас оба, так сказать, съездили в Россию. Но ты так более основательно, мне кажется, съездил, чем я. Я буквально как бы прилетел из Хитроу в Шереметьево, из Шереметьево переместился из одного терминала в другой, сел на самолет до Череповца, и там тут же погрузился в машину и уехал в леса, где я, собственно, и провел большую часть недели. Оттуда я, собственно, вернулся в Череповец, провел один вечер в Череповце, погрузился на самолет, таким же образом добрался назад до Хитроу.
Как, кстати, тебе череповецкие авиалинии, расскажи.
Ну, они мне очень нравятся, у них полупустые самолеты, ну или мне так повезло, и они кормят конфетами, и они очень милые. Я наконец пролетел на, собственно, вот этой вот знаменитом суперджете, о котором так много в новостях в последнее время говорят.
И как?
Не знаю, нормально, взлетел, приземлился, ничего особенного.
Ты почувствовал какую-нибудь особую вибрацию, там, отваливающиеся иллюминаторы, что-нибудь такое?
Ну, мне нравится, как бы, это не первый мой полет, на, так сказать, российских самолетах. Мне очень нравится самолет Ан-2, например, на котором я много раз летал. То есть, не знаю, российская авиация внушает у меня, как бы, ну, внушала, по крайней мере, доверие, и вроде пока летает, пока не подводила. Вот, но не знаю. Я был очень сильно удивлен, когда мы приземлились, собственно, в Череповце. В Череповце очень такой милый маленький аэропорт, и я выхожу из самолета, и там типа этих самолетов вокруг там штук 7 стоит. Я такой, вау, вот это да, как бы Череповец растет, как международный, я не знаю, такой крупный аэропорт нашей родины. Ну, действительно. Если я не ошибаюсь, у Северстали авиа, они выглядели все похожи. Ну, часть из них была более крупная, часть из них были вроде поменьше размером, но вроде они все как бы такие советского производства самолеты. Ты что-нибудь знаешь об этом?
Ты про... Ну, не, погоди. Про Северстали есть самолет, который называется Бомбардье CRJ-200.
Ага.
Это их и ласково называют Сережей, ну, типа Сирджет. Я на таком когда-то летал. Есть суперджеты, их, по-моему, 3 или 4 штуки. Были раньше Як-42, но их, по-моему, уже вывели из эксплуатации. И там еще на аэропорту, как там в моей юности, стояла куча каких-то самолетов, укрытых брезентом, там какой-то Як-шмяк, я не разбираюсь. Ну, такие, типа, легкомоторные.
На Яке, кстати говоря, это было очень давно. Я летел, собственно, из Хельсинки в Череповец с приземлением в Петрозаводске. Такой был тоже очень интересный эксперимент.
Ничего себе, были такие рельсы?
Слушай, когда Северсталь авиа только-только начиналась, у них, по-моему, было три рейса, да, а у них был рейс, ну, в Москву, конечно же, в Петербург и в Хельсинки. Ничего. И в Хельсинки он как бы состоял из двух частей. Он летел, прилетал в Петрозаводск, садился там, после этого он поднимался снова и летел дальше в Хельсинки. То есть можно было, ну, одним и тем же самолетом, но с посадкой прилететь из Хельсинки прямо в Череповец, чем я один раз в жизни воспользовался. Это был очень интересный экспириенс, потому что, ну, я летел из Хельсинки в Череповец. Мы погрузились, собственно, на этот, ну, это довольно был маленький, ну, маленького размера такой як, практически как вот, типа, ну, частные джеты вот такого же размера, но так, менее комфортабельный. Но это, кстати говоря, был еще к тому же мой первый вообще полет на самолете. Это было, типа, там, не знаю, в 2003, наверное, году, очень давно. Вот, и да, мы взлетели в Хельсинки, полетели, приземлились через час в Петрозаводске. В Петрозаводске там вот этот аэродром, если не ошибаюсь, такая бывшая военная база, такие бетонные плиты вместо взлетной полосы, эти стратегические бомбардировщики и истребители тут же сбоку стоят. И нас, собственно, приземлил, провез, нас там всех выгнали из самолета и заставили проходить там таможенный контроль в таком очень, ну, здании, очень похожем на армейский барак, где мы там прошли этот армейский таможенный контроль, после этого нас посадили назад в самолет, уже потом повезли, собственно, в Череповец. Интересный экспириенс был, мне кажется, это да, я не уверен, все происходит все так или нет, может быть, Петрозаводск тоже уже современный аэропорт там, и ничего этого больше нет.
Я помню свой первый полет в Череповце из аэропорта, я летел в Санкт-Петербург, был это самолет CRJ-200, он такой маленький, там, наверное, человек, наверное, 30 помещается или 40, не знаю сколько. Вот, мы сели в этот самолет. Ну, то есть, как бы вообще опыт полета на самолете. То есть, я до этого летал на самолете, но вот в Череповце никогда. Я приехал на такси. Вылет был должен быть, типа, там, в 11 с чем-то часов. Я приехал часов в 9, ну, потому что я из тех людей, которые, там, если вылет, не знаю, в 5 часов вечера, то, там, в 12 часов ты уже в такси едешь, ну, мало ли что. Ну, не знаю, сейчас уже нет, но раньше было. Вот, я приехал, аэропорт, типа, закрыт, там, как бы, там никого нет. Я такой, типа, чего, так бывает, что ли? Ну, здесь почему закрыт? Я такой стою на морозе, ну, там уже снег был, ну, прохладно. Приехала какая-то машина, вышел мужик из машины, открыл аэропорт ключом, зашел туда, включил свет.
Прекрасно.
И такой, типа, заходи, я сел, один сижу, он куда-то ушел, еще какие-то люди стали приходить, и приехали два пилота, и куда-то ушли, потом еще какие-то люди, и я потом смотрю, там приоткрылась такая дверь, и пилоты сидят, чай пьют, ну, типа, такая комнатушка, там чайник стоит на столе, я такой, думаю, вау, офигеть просто. Вот, ну, это просто, даже не знаю. Потом еще подъехали пассажиры, нас чек на 10 было на рейсе, у нас тут же проверили при нас все, и багаж просветили, ручную кладь в одном сканере. А багаж погрузили в такие, типа, телеги, и я, потому что я не помню, по-моему, это был автомобиль «Москвич», и он, типа, такой повез их к самолету. Ну, то есть, типа, спасибо, что не сами там занесли, загрузили. Вот, мы сели в самолет, я такой думаю, блин, офигенно. Там один бортпроводник, и мы, самолет поехал, и я слышу, как бы он так делает, бум, 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 потому что там такие плиты бетонные, думаю, ну, блин, жесть, сейчас, думаю, доедет. И нормально поедет полоса. Он проехал, развернулся, начал разгоняться и стало так пум-пум-пум-пум. То есть он по этим же плитам, блин, обратно помчался. Вот, но в остальном очень круто, все, взлетели, полетели, сели. Но вот это столкновение с провинциальным аэропортом для меня было очень клевым.
Ну да, то есть когда-то этих рейсов было очень мало, а сейчас я как бы грузился в Череповце, и там типа, ну, мой рейс на Москву был самый первый с утра, но там практически одновременно там был тут же рейс еще на Петербург, еще рейс на Сочи, и там куча людей, прямо такая какая-то движуха. То есть прямо такое прямо ощущение какого-то аэропорта. Ну, размерами он все еще масштабами, конечно, крохотный, но тем не менее, что-то там такое, да, какие-то, да, люди прямо летают из Череповца и в Череповец, ух.
Ну, слушай, это клево на самом деле, но надо признать, что цену, сколько ты заплатил за билет из Москвы в Череповец?
3500 в одну сторону.
Рублей?
7000 туда и обратно, да.
Ой, слушай, это очень, мне кажется, это вообще, типа, нормально.
Да.
Я летал, я платил, типа, 1012 в одну сторону или 15. Ну, то есть это сопоставимо с ценой на купе. А вот как бы к вылету плацкарт стоил 2500 рублей в Череповец. Я плацкартом ездил. Ну, то есть, типа, 2500 заплатить за поезд и ночь трясти, если либо 3,5 час лететь. Ну, что выбрать, не знаю даже.
Лайфхак, кстати говоря. Не знаю, кому это нужно, если кто-то из других слушателей решит полететь в Череповец, воспользоваться Северсталь Авиа. У них сайт, соответственно, есть на английском, на русском языке. Если вы будете покупать билет на английском языке, то, собственно, как я смотрел, там самая дешевая опция была типа 5000 рублей, ну, в одну сторону. Но потом я переключился на русский язык, внезапно там разлочилась еще опция в 3,5 тысячи. Ну, соответственно, там нельзя ее... То есть это как бы очень жесткая опция, нельзя ее отменить, то есть это все такое. Но, тем не менее, она внезапно появилась, я такой, о, 3,5 тысячи, замечательно.
Прекрасно.
Так что да. Расскажи, как ты... Наверное, с чего лучше начать, с Москвы или с Череповца? У тебя прям такие много впечатлений, да?
Ну, слушай, Москва, чего с нее взять? Мне кажется, что большинство наших читателей или слушателей нормальные были в Москве, знают, что там как, что про Москву говорить, про Череповец, мне кажется, интереснее. Единственное, что я еще могу сказать, что в этот раз я решил... Ну, то есть, я почти каждый раз, когда приезжаю в Россию, езжу в Череповец, потому что у меня там бабушка с дедушкой остались, и важно их там посещать, не старенькие уже. Вот, и в этот раз, ну, я обычно езжу так, одним днем, ну, то есть поезд из Череповца, из Москвы в Череповец, и там из Петербурга в Череповец выходит вечером, поздно вечером, приезжает рано утром. И обратный поезд тоже поздно вечером из Череповца, и рано утром приезжает в Москву либо в Петербург, по желанию. То есть я в Череповце провожу один день, там, с утра до вечера. Мне этого всегда полностью хватает, я устаю уже от этого города, больше не выдерживаю, и трудно представить, как, чтобы я там остался на ночь уже, да и незачем. Вот, но все равно как-то скучновато. Я решил в этот раз позвать друзей. Я говорю, поехали, кто хотите, в Череповец. Я вот вас посвезу, покажу там чего как, ну, в меру возможностей. И набралась компания, нас, по-моему, я поехал человек 9.
Ага.
И мы в 9-ром ехали в плацкарте, и везде гуляли. Это было очень клево на самом времяпровождении. И вообще такой лайфхак, что ли, если вот вы к себе там собрали, если вы живете, например, в Москве или в другом там крупном городе, и собираетесь себе домой в провинцию, возьмите друзей. Это для вас это будет прям клевым событием, приключением, потому что вы покажете с точки зрения местного все клевые места, а для них тоже приключения никогда там не были, и с вашей помощью они для себя город откроют, ну и все перезнакомятся. Короче, вот, лайфхак.
Добавлю, а если вы едете еще из другой страны к себе на родину, возьмите с собой друга иностранца, вот тогда будет настоящий экзотик.
А чё ж ты не взял-то?
А вот как-то пока... Ну,
пожалел?
Опять же, виза в России — это такой геморрой, честно говоря, и дорого, и сложно, ох.
Это да.
Ну, да, и что? И как вы там, так сказать, побывали в Череповце?
Слушай, побывали очень хорошо. Ну, то есть, как бы это для нас с тобой, не знаю, это такой провинциальный, скучный город, а для людей, для москвичей это необычная провинция промышленная, где интересно покататься на трамвае на конечную станцию завода, или там сходить в какой-нибудь музей, или просто погулять.
Вас прям пропустили на трамвае на конечную станцию?
Там есть... Ну, ты едешь на трамвае, как бы вдоль завода, и там постоянно такие станции, кислородная, следующая водородная, потом какой-то там аглофабрика, и вот в конце есть какая-то, называется, по-моему, доменная станция, и там всех высаживают, трамвай разворачивается, едет обратно. Ну, уже стоя как бы на конечной станции, видно вот эту домную северянку крупнейшую, в Череповце, ее можно фоткать через забор, она огромная такая перед тобой стоит.
Пыхает огнем?
Пыхает, ну, она не пыхает, как бы, как... Там... Нет, там нет огня, но в целом она пышет жаром, скажем так. Давай лучше ты про свой Череповец. Ты вот сколько уже в Череповце не живешь, получается, лет, ну, не знаю, 13-14?
Наверное, уже больше 20 лет, на самом деле.
Больше 20 лет, офигеть.
Больше 20 лет, да.
А вот ты вообще, вот 20 лет не живя в Череповце, ты как его ощущаешь? Это что такое для тебя?
Ну, мне на самом деле очень комфортно в Череповце, я туда возвращаюсь. То есть у меня было, можно сказать... Счастливое детство.
Поздравляю.
Да. То есть у меня нет каких-то прям таких, не знаю, ужасных впечатлений. Или они есть, но они надежно, так сказать, скрыты и ждут терапевта. Вот. То есть я, когда приезжаю в Череповец, в принципе, я ощущаю такое какое-то очень приятное. Ну, как, не знаю, да, встретить какого-то старого, но хорошего школьного друга. То есть мне приятно, в принципе, находиться в Череповце. Я могу... ходить по его разным улицам. С каждым разом, когда ты маленький, то у тебя ощущение все-таки есть, что такой большой, да, город. С каждым разом, когда я туда приезжаю, вот теперь каждый раз, мне кажется, все меньше и меньше. То есть каким-то образом... То есть когда-то, например, казалось, что вот, вот ну, мои родители живут, типа, там на одном берегу реки, а сам город находится на другом берегу реки, и мне всегда казалось, что это как бы добраться с одного берега на другой берег, это всегда такое гигантское расстояние. Но в этот раз мы... Ну, я, опять же, провел буквально, типа, один вечер в этот раз Череповца. Мы с сестрой довольно неплохо общались в центре города. Я, то есть, да, она буквально типа, да, давай, говорит, поедем. Типа на Советский проспект, один из самых старых, наверное, проспектов в городе. И да, мы туда типа домчались за, не знаю, какой-то очень короткий промежуток времени. То есть, я не знаю, у меня в Череповце как-то, не знаю, мне этот город очень нравится. Я его, в принципе, я бы с удовольствием там провел, на самом деле, какое-то большее количество времени. Походил бы, пофотографировал ее тоже с разных сторон. На завод сейчас можно попасть на чуть ли не в сталелитейный цех на экскурсию. Там, правда, нужно заранее записываться, но тем не менее. То есть как-то он, мне кажется, он потихонечку больше, ну, как-то открывается. Мне хотелось бы, чтобы они как-то прокачали больше вот эту тему, типа там индустриальную, потому что это действительно очень интересная тема. То есть ходить на разные заводы и смотреть, как все устроено внутри, по-моему, это очень интересно. И к тому же заводов и фабрик, ну, в целом, в мире, наверное, то есть эти, они куда-то исчезают, сокращаются, и остаются после них только такие скелеты запустевшие, и ничего нигде не работает. И мне кажется, вот то, что все еще работает, спичечная фабрика, по-моему, в Череповце все еще есть, да?
Да, конечно, она мало того, что есть, она... Одно из, ну, как бы одно из наиболее стабильных предприятий в городе, потому что их вообще спичечных фабрик таких классических осталось мало. В России, по-моему, вообще 2 или 3 штуки. И вот ЧПСка, спичечная фабрика ФСК, она вообще загружена там заказами на 5 или 6 лет вперед. Потому что спички любят в африканских странах. Для них это такая прям традиционная штука. Они как бы любят курить или там очаги разводить с помощью спичек. Поэтому они все это закупают вагонами, и ФСК просто прям в 4 смены эти спички делает.
Да, то есть мне, например, то есть когда-то тоже очень давно, когда я был совсем маленький, мы жили типа в том районе, где находилась вот эта спичечная фабрика, и мне всегда было интересно, как бы, а как же они делают эти спички? То есть я бы с удовольствием сходил, посмотрел, как делаются спички, потому что такая спичечных фабрик, если подумать, их как бы их больше нигде нет. Ну то есть мне в голову вообще не придет, как бы вообще, где еще может быть спичечная? Это как фабрика карандашей, то есть карандаши вроде все еще делают, и я бы с удовольствием на все это посмотрел, но где они находятся, я не знаю, и абсолютно уникальный, как бы, был бы шанс сходить посмотреть на что-то такое.
Это да.
Хотелось бы, очень было бы здорово, если бы они как-то продолжали продвигать вот эту тему, то есть какой-то такой индустриальный туризм, то есть приехать, да, посмотреть, как работает фабрика изнутри. Мне кажется, это было бы просто очень интересно. Плюс, опять же, мы живем в эпоху, да, ютуберов, где важно там прийти, поснимать видео, выложить все это у себя на канале. И фабрика, опять же, это идеальный такой вообще объект для того, чтобы прийти, поснимать ее как-то изнутри. Но, опять же, отметая в сторону все эти предрассудки, типа там, я не знаю, что там, индустриальное шпионство, security, вот это все. Ну, да. То есть, если как-то все это организовать, мне кажется, это просто люди бы просто приезжали, как в Чернобыль.
Прекрасно. Русский север, блин.
Русский север, индустриальный.
Ну, вот, да. Слушай, с точки зрения, там я успел немножко повзаимодействовать с заводом, работаю в аспирантуре там и на практике, и занимаюсь исследованиями. Можно сказать, что как бы турист на заводе — это просто адище. Ну, то есть это вот это шахид такой, который вот он готов прыгнуть раскачан раскаленным железом или заклинить с собой какой-нибудь механизм или сунуться куда-то, или сделать селфи с краном. Упаси боже. Вот, и я понимаю, почему на заводе их ужасно как бы не любят, боятся. И вот, например, на Северстале есть нечастый промышленный туризм, и людям выдают такие ярко-алые комбинезоны и какие-то красные или желтые каски, ну, то есть, чтобы человек был очень заметен, потому что вот он, дебил, может куда-нибудь залезть.
Но всегда же можно, не знаю, повесить ленточки, ограничительные какие-то штуки, ну, провести инструктаж, опять же, в начале, перед тем, как выводить, так сказать, на маршрут. То есть, это все организовывается. То есть, эти вещи, они по миру, в общем-то, как бы везде производятся. То есть, например... Я не знаю. Я один раз, например, ходил в тур по крышам этого Стокгольма, где там по старым городам можно по крышам ходить с одного дома, как Карлсон, на другой дом переходить. То есть там у них все очень организовано, там всех людей просто пристегивает, там у них такая рельса идет, и всех людей пристегивает рельсой веревочкой, такой железной веревочкой к этой рельсе, и ты даже если свалишься с крыши, ты далеко, в общем-то, не улетишь. Вот. То есть все какие-то вещи, то есть это все можно организовать, то есть безопасность присутствовала бы, и при этом как бы присутствовала бы какая-то свобода, и можно было бы все-таки ходить, но да.
Да, ну тоже важно понимать, типа, зачем это заводу, потому что, ну то есть, типа, что с этим делать?
Ну да.
Ну как бы, ну окей, это вроде деньги какие-то малые, там Северсталь зарабатывает какие-нибудь миллиарды долларов в год, а там водить каких-то там москвичей, мучиться ленточками все огораживать. Ну, да. Ну нафиг. Скажи, а чего ты вообще в Череповец приехал? Ты там в Череповце условно провел почти неделю. Что ты там делал-то?
Ну, я в Череповце на самом деле почти не был. Я прилетел в аэропорт, после этого мы погрузились в машину моих родителей и поехали в Кирилловский район, где я, собственно, провел большую часть недели. Кирилловский район — это такое уникальное место, где по большей части лес и некоторое количество озер. Меня раньше, то есть, ну, так как я все-таки, можно сказать, мое детство прошло в Вологодской области, в Кирилловском районе, в частности, у меня было такое впечатление, что лес, он на нашей планете повсюду. То есть, откуда бы ты ни выехал из города или деревни, сразу же начинается лес, и он, лес, продолжается.
Ну, так и есть вроде бы, нет?
Теперь я немножко, так сказать, попутешествовал, я понимаю, что лес, на самом деле, он присутствует вот в Вологодской области, и больше его почти нигде нет. Амазонка вот сгорела, Сибирь сгорела.
Погоди, а как же Великобритания? Она не покрыта лесами?
Не, Великобритания вырублена последние 2000 лет. Ее начали вырубать еще римляне, и британцы ее довырубали почти до конца. Здесь лес... То есть, если ты пролетаешь на самолете над Британией, ты увидишь, что это практически такие, ну, очень аккуратно разлинованные поля. И такие редкие-редкие островки леса, тщательно, как бы сказать, ну, не то чтобы... Ну, в общем-то, да, огороженные заборы, на самом деле. То есть лес, его осталось очень мало. Его осталось, собственно, наверное, только в Шотландии какое-то количество, и это все, собственно, заповедники. Даже в заповедниках лес, он далеко не везде, то есть довольно часто какие-то кусты и тоже поля. И лес, на самом деле, в мире не так много осталось. То есть, ну, как бы, да, мы считаем, что, типа, да, у нас там есть еще Сибирь. Но Сибирь вот что-то в этом году вся сгорела. Ну, да, и вот еще Амазонка считала, что, типа, вся в лесах тоже вот сгорела. И вот, мне кажется, лес остался только в Вологодской области сейчас. Так что, если вам хочется посмотреть на такой дремучий лес, такой, я бы сказать, такую, не знаю, как в сказках, черный лес. Ну, вот в Германии есть еще черный лес, да? Тоже мне казалось, что Германия вся покрыта лесами, оказалось, нет. В Германии, собственно, он тоже остался только вот в заповедниках. Есть черный лес и побольше. И вот, собственно, все. А дальше тоже поля, эти ветряки, поля ветряков и солнечных батарей. И, в общем, да.
Все извели, блин, мерзавцы.
Все вырубили. Вот. В Финляндии какое-то количество леса еще есть, но в Финляндии они одумались где-то в 60-х годах. Они ввели очень строгие государственные квоты. Они вырубили его почти целиком в какой-то момент, потом они одумались и, собственно, они обязали очень строго, если ты вырубаешь какое-то количество леса, ты обязан засадить такое же количество леса. Ты не можешь вырубать лес подряд, ты должен вырубать, как сказать, через одно деревце, чтобы, так сказать, не оставалось такой просеки, а просто редел лес, чтобы у него была возможность восстановиться. И за счет этого Финляндия все еще очень, у них очень хорошо с природой, у них очень хорошо с лесами, и там отличнейшие национальные парки, где вы можете все еще ходить по таким... таким настоящим вековым лесам. И отдельно у них есть еще как бы места, где леса, они оставляются, так сказать, то есть их не трогают, они естественным образом они как бы сами себя поддерживают, то есть если дерево упало, оно потихонечку покрывается мхом, там гниет, там приходят всякие жуки, которые его потихонечку съедают, появляются новые деревья, грибы всякие растут. И туда не разрешено людям, собственно, заходить вообще. Поэтому, и вот, да, Кирилловский район, в нем все еще много леса, но там какое-то, честно говоря, варварство творится, честно говоря, там тоже, там какие-то вырубки происходят, причем никто не знает, кто эти люди, куда они вырубают, чего они вывозят. Но просто там все еще так много леса, что то, что там вырубают, мне кажется, это не так сильно заметно, особенно если отъехать туда чуть вглубь. Я провел, собственно, там 4 дня. Ну, наверное, таким самым большим таким событием было то, что мы с моим папой, мы в какой-то момент сели на машину и поехали. Там от Кириллова идет дорога туда на север, в сторону Архангельской области. Практически до самой Архангельской области она доходит. и в какой-то момент там заканчивается все, там нет никакой связи сотовой, там заканчиваются все дороги, и у нас была цель добраться до такого очень большого озера, до которого мы в итоге все-таки добрались, проехав как по такой очень суровой дороге из Колдобин через огромнейшее болото. Вот, мы нашли какой-то там поселок, какой-то стихийный поселок без электричества, каких-то рыбаков, которые там активно рыбачили на этом озере. Вот, я поднял, конечно же, свой дрон, стал летать над рыбаками, я не знаю, что они подумали.
Не запрещено там, нет?
Ну, вообще там, по идее, ну, там очень строгий везде, типа, рыбнадзор, поэтому там нужны, типа, лицензии, все вот это, поэтому, но, тем не менее, я ну, как папа рассказывает, ну, люди рыбачат, и не всегда, как бы, все эти лицензии присутствуют, поэтому...
А дронить-то можно?
Для меня, то есть я, на самом деле, честное слово, я не проверял последние правила в России, какие-то там, что-то там происходит, какие-то поползновения, изменения в плане того, как можно ли летать дроном над Россией или нет. Дорогие слушатели, если кто-то в курсе, можно летать дроном сейчас над Россией или нет, напишите мне, чтобы я знал в следующий раз. Но, в общем, как бы, я не знаю. То есть я летал над такими гигантскими лесами и болотами, и, в общем, там ничего больше не происходит, и я не думаю, что там прям...
Мне кажется, там первый и последний дрон — это твой, который там был.
В общем, скорее всего, да. То есть там нет ни малой авиации, может быть, какой-нибудь секретный космодром там, но он дальше, там, гораздо дальше на севере он присутствует, поэтому... И, да, так что вот, полетал, пофотографировал дроном просторы Вологодчины, мы там довольно так, да, неплохо проехались, и да, и параллельно, кстати говоря, узнал очень много всяких интересных вещей, так сказать, из истории Советского Союза, из истории всех этих деревень, то есть на самом деле там когда-то, то есть каждый там чуть ли не километр, там были разные деревни, там все еще сохраняются местами их названия. При этом от деревень довольно часто вообще ничего абсолютно не осталось, кроме каких-то, ну, едва угадывающихся очертаний, что вот когда-то здесь жили люди. И в одном месте мы тоже ездили, типа, за грибами, и там когда-то была тоже огромнейшая деревня, и там осталось у нее, типа, 1-2 полуразвалившихся домиков. И как раз, когда я поднял там дрон, и все пофотографировал, когда поднимаешь дрон, то как раз видно вот эти вот очертания, вот эти старые очертания вот этой огромной деревни, которая там присутствовала с воздуха, вот это как бы... видно как бы бывшее присутствие человека, который, ну, человек оттуда ушел, и теперь там медведи, на медведи там соорудили местные охотники лабаз и засели поле овсом. И теперь, в общем, мы забрались тоже в этот лабаз, посмотрели на поле с овсом, и не дожидаясь медведя, в общем, как бы пошли назад домой. Ну, в общем, да, что там, медведи, лоси, грибы, ягоды, и большие озера, много рыбы. В общем, такая Кирилловский район. Это очень приятное место. И практически полное отсутствие интернета, на самом деле, потому что связь, хотя там присутствует местами, но она очень плохая, и только если ветер дует в сторону вашего телефона. А так, в общем, такой очень неплохой цифровой детокс. Возможность детокса присутствует.
Слушай, вот на самом деле у нас вот в нашей деревне в Вологодской области, там в Череповецком районе, похожая ситуация, происходит обезлюдивание деревень, многие уже совсем там никто не живет, и вот у меня противоречивые чувства по этому поводу. С одной стороны, как бы жалко, потому что деревня — это клевое место, там хорошо жить, наверное, ну вот с общечеловеческой точки зрения, наверное, там как бы комфортнее, наверное, для многих людей, чем в городе. С другой стороны, кажется, что когда люди-то начинают уходить, то природе легче дышится, надо признать. Меньше людей, меньше нагрузка на экосистему, и больше диких зверей появляется, и вроде как баланс какой-то соблюдается. Так что я даже не знаю, хуже или вот лучше.
При этом, судя по всему, все еще какие-то очень... То есть очень сложные квоты... И, то есть, если ты захотел, например, приехать в российскую деревню, где на эти вот просторы, построить себе дом и, как бы сказать, зажить, то теоретически тебе могут выделить лес, из которого, который ты можешь срубить, и из него ты можешь построить себе дом, ну, как сказать, своими такими... мускулистыми руками. Ну, или нанять кого-то.
Ну, какие так, есть, уж такие,
да, какие построил. Есть, да. Но при этом, опять же, по тем историям, которые, собственно, мне рассказывал отец, этот лес, его выделяют где-то в очень труднодоступных местах, это все как-то очень сложно, и, как бы сказать, то есть такое ощущение, что, с одной стороны, у нас присутствуют вот эти вот, ну, про нас я имею в виду, так сказать, матушку Россию, присутствуют вот эти вот просторы и бескрайняя и огромное количество типа ресурсов, но с другой стороны, как бы если ты там прямо захочешь осесть в какой-то такой вот деревне или, я не знаю, начать создавать свою деревню, то это все как-то очень схвачено, и тебе это непросто, и тебе нужно будет пробивать какую-то местную бюрократию, нужно как-то вот это все, я не знаю, сложности там присутствуют, в общем, да. Но вообще мне эта идея на самом деле очень близка, потому что мне кажется, как только мы проведем, наконец, возможность высокоскоростного интернета в любую точку планеты, мне кажется, было бы здорово, если бы мы все-таки немножко расселились по планете, не теряя при этом возможности полноценно, так сказать, существовать, чтобы было, ну, как бы сказать, присутствие культуры в каждом, ну, если тебе этого нужно, и чтобы можно было, ну, как, работать полноценно, опять же, удаленно, имея возможность видеоконференции, и чтобы можно было коммитить код в GitHub не быстрым образом. При этом, как бы, ну, как, пописал код, покоммитил в GitHub, а то после этого пошел, взял ружье, залез в лабаз, пошел на медведа, да.
Прекрасно. Зафорспушил медведя, так сказать.
Ну, типа, да. Или он тебя, ну, никогда не знаешь.
Ну, вот есть, как бы, с другой стороны, есть пока такое развивающееся движение, и есть такой чувак в интернете, его зовут Уманки. Я не знаю, как его зовут, но как бы, как его на самом деле зовут, но может найти его блог, и он программист, причем бэкэндер, и переехал, купил себе участок где-то там в Тверской области, построил себе дом, и занимается садоводством, и прекрасно себя чувствует, и у него ребенок родился там, и жена у него там, собаки, кошки, все, что хочешь, и при этом он еще, типа, у него там интернет есть, он работает разработчиком, деньги зарабатывает. Ну, как бы, тоже клево. Я найду ссылку, приложу в шоу-ноты. Очень классно описывает свой быт, как они там все делают. Прям тоже, как вариант, тоже можно себе представить такую жизнь.
Ну да. А ему пришлось проводить, так сказать, свое оптоволокно, или как-то, или там уже как-то работало все?
Он в блоге писал, что он. У них там какое-то эко-поселение. Я вот, честно говоря, вот это меня немножко смущает, вся эта хрень с тем, что люди там такие. Ну, не то, что не молят спируну, но как бы, типа,
куда-то. Секта.
Вот, ну, нет, там, нет? Как бы, вот в этом, о том, что он пишет, нет секты, скорее похоже на дружеское сообщество. Но эко-поселение скорее в том, что они такие, мы против пестицидов, там мы, дети у нас дома будут учиться, нечего нам в школу ходить, там, ну, как бы так, лайтовая секта. Вот, ну ладно, как бы это их жизнь, я ничего про это не знаю. Ну вот, а они, когда там этим эко-поселением там развились, то они как-то написали в какой-то мобильный оператор, он вышку там поставил, и как бы на них, и на какую-то соседнюю деревню, и вот они типа так, мобильный интернет юзают.
Прикольно. Ну, вот это вот очень здорово. И вот, опять же, как бы в той деревне, в которой я обитал, у них типа в 15 километрах от них, в большой деревне, там стоит вышка, которая, на удивление, в этом году прям раздает 4G. Я такой, ух ты, вот это да. Но она добивает едва-едва до вот этой крохотной деревни, в которой, ну, домик моих родителей, нужно забраться на самый чердак и поднять вверх свой телефон, и тогда он как бы зацепляется за одну палочку 4G. Тем не менее, 4G, и ты можешь что-нибудь там пошарить быстренько в инстаграмку посмотреть. Но как только ты опускаешь свои руки, все пропадает, и как бы абсолютно больше ничего нет. И вот в радиусе, наверное, километрах 50 вокруг этой деревни больше вышек нет. Это единственная вышка, которая там есть.
Слушай, у нас в молодости мы еще круче делали в деревне. Просто подбрасываешь телефон, ты набираешь смс-ку, нажимаешь «отправить» и подбрасываешь его. И пока он там где-то в верхней точке, то он ловит сеть, отправляет ее. Тебе падает в руки, и он уже отправленный. Ну, то есть удобно. Но только смс-ки, никакого там интернета уж нет, конечно.
Слушай, я все-таки на самом деле хочу немножко вернуться, может быть, к теме Москвы, потому что я понимаю, что это как бы для тебя такой родной город, но я в Москве как бы очень редко бывал, я бывал в прошлом году, там, типа, 3 дня там пробыл, такой, получил кучу впечатлений. Расскажи мне, ну, как бы, опять же, всякие там новости из Москвы, там всякие вот эти столкновения, ОМОН, вот это все. Как бы у тебя, ну, то есть ты был вот год назад, и ты вот сейчас приехал. Как бы у тебя есть какие-то, что-то зацепило твой глаз, что-то там изменилось, что-то там происходит, как там вообще все?
Слушай, мне кажется, что вот в отличие от как бы российских городов, Москва меняется меньше всего. Ну, то есть она как вот в целом была, она так, вот я для себя вообще ощущаю какой-то невозможный город. У меня даже есть метафора про типа такой Диснейленд российский. Ну, то есть вот прям такой круглосуточный, не знаю, вот центр развлечений. Я про центр Москвы говорю. Там тебе круглосуточно все, все, что хочешь. Тебе доставка пиццы, такси недорогие, любые бары, рестораны, клубы. Все, что хочешь. Как бы вот просто если у тебя деньги, то ты вообще, то есть ты вообще не заскучаешь никогда. Вот, в отличие, например, от того же Берлина, который такой немножко равномерный. Тем не менее, вот что меня сильно режет, что вот в Берлине, если ты идешь какую-нибудь, не знаю, кофейню, и там стоит бариста, варит тебе кофе. И несмотря на то, что ты как бы ты в кофейне пришел попить кофе, вы оба можете жить вот прям в одном подъезде. У вас уровень жизни может быть, ну примерно одинаковый в среднем. Ну, то есть, как бы, вы оба можете поехать путешествовать в Испанию, условно. В Москве этого вообще нет, потому что если ты приходишь в какой-нибудь бар или там ресторан, ты понимаешь, что официант из этого ресторана в свой же ресторан прийти не может, у него нет столько денег. Или таксист не может вызвать такси. Ну, то есть, как бы, это такой... ты чувствуешь это расслоение людей, когда вот есть такой обслуживающий персонал в центре, и люди... кажется, что это влияет, то есть, когда ты... люди чувствуют, когда они приходят в какое-то заведение, либо пользуются какими-нибудь услугами, они ощущают себя привилегированным классом. И мне кажется, что это даже такая цель для них и возможность как бы погладить себя таким образом.
А расслоение общества, да-да-да, британцам это очень близко.
Ну вот, и вот я в Москве все время это ощущаю, что это такой Диснейленд, где работает обслуживающий персонал, чтобы ты развлекался и чувствовал себя крутым. Но в этом какая-то есть, не знаю, несправедливость глобальная.
То есть ты считаешь, что, как бы сказать, во время Советского Союза нас всех приравняли, отменили все классы, все были равны друг другу, и теперь, наконец, душа российского человека изголодалась по классовому неравенству, и вот сейчас все ринулись вот в это вот, давайте сделаем, все-таки вернем эти классы, потому что как же можно в одном месте, да?
Но в целом, мне вообще кажется, что вот как бы нет, никогда не было и там в России, ну то есть я сделаю дисклеймер, я не специалист по истории Советского Союза и по культуре там Советского Союза, но мне кажется, что всегда было расслоение, и всегда были какие-нибудь чиновники, номенклатурщики, всегда были какие-нибудь богатые, не знаю, академики или там... писатели или музыканты, да кто угодно. Все время был привилегированный класс, который мог там себе позволить, не знаю, в Грузию поехать отдыхать в санаторий или там вообще в какую-нибудь Болгарию поехать в турпоездку. И всегда при этом был какой-нибудь, не знаю, работяга завода, который там гайки крутит, который вот, не знаю, ну то есть...
Но пролетарии традиционно были, собственно, практически, ну, если не 100%, то пусть будет, не знаю, 95% населения всей страны. Там же даже была уголовная ответственность за тунеядство. То есть все должны работать, и все равны.
Ну, в целом, как бы, раньше все должны были работать, чтобы не сесть в тюрьму, а сейчас все должны работать, чтобы не умереть с голода. Я не знаю, что выбрать-то.
Ну, да. Ну, по крайней мере, в Москве, да. Слушай, а, так сказать, в плане денег, как там в Москве все дорожает? Ну, я понимаю, что... Окей, глупый вопрос. Дорожает на сколько? То есть вообще, как там, сколько нужно денег, чтобы там чувствовать, чтобы пустили в Диснейленд?
Короче, про деньги, если вкратце. Во многом, в большинстве даже случаев, Москва дешевле Берлина. Если мы рассматриваем не просто как там услугу или некий товар, а его еще в контексте качества. Например, вкусная еда в Москве стоит по берлинским меркам копейки. То есть ты можешь позволить себе там на 7-8 евро прекрасно покушать, прям очень вкусно и прям отлично. В Берлине ты можешь за 7 евро купить кебаб с кока-колой. И вот если мы берем какой-нибудь, не знаю, хороший вкусный ресторан, то он там можно за, не знаю, 20-30 евро поужинать, там за 50 евро с вином. В Берлине это не представить себе, это будет стоить там в 3 раза дороже. Вот аналогичный уровень, как бы обед аналогичного уровня. Я про такси вообще не говорю. Как бы в Берлине ты платишь типа 4,50 просто за посадку. А в Москве за 3 евро ты можешь доехать там, не знаю, ну не с одного конца города в другой, но по центру легко можешь прокатиться. То есть, как бы, я в Москве вообще уже не езжу на общественном транспорте, потому что мне жалко время терять, а при таких ценах на такси ты просто всегда вызываешь и едешь.
И, кстати говоря, общественный транспорт, по-моему, тоже дорожает каждый год.
Ну, фиг знает. Ну сколько, вот сколько в Лондоне стоит проезд?
Ну, в общем, если ты хочешь закоммитить где-нибудь из, ну, скажем так, из зоны, из третьей зоны, в которой я живу, на работу, то это будет стоить 3,30 в одну сторону. Ну, 6,60 фунтов в день. Ну, 3,30 в одну сторону, окей, фунтов. То есть в рублях, это сколько там сейчас? 80 рублей фунт, 240, Пусть будет 260 рублей.
Да. Ну, окей, в Москве ты 40 рублей за проезд просто заплатишь. Ну, типа 80, как бы это фунт туда-обратно будет стоить. Опять же. Ну, это как бы дорогой билет, еще вроде дешевле есть. А в Берлине 2,80 евро. Ну, то есть почти столько же, сколько в Лондоне. Ну, то есть просто чудовищные деньги.
Ну, да. Да.
А твои впечатления от Москвы? Или ты в этот раз вообще не выходил в город?
Я был в Шереметьево. Но я был в Шереметьево в первый раз, кстати говоря.
Вау, ты посмотрел Москву.
Я посмотрел Москву. Но я могу рассказать про мои впечатления от Шереметьево. Шереметьево — такое место, которое для меня было довольно легендарным, потому что, ну, типа, каждый раз, когда какие-то новости обычно идут из Шереметьево, потому что там что-то произошло. В Шереметьево, по-моему, в последнее время там какой-то трэш и угар в плане багажа. Там как что-то...
Да, было дело.
Как-то было все плохо, поэтому я летел только с ручной кладью. И, к счастью, всего, ну, вроде как всего этого избежал. Я, кстати говоря, могу немножко посравнивать Шереметьево с Хитроу, потому что я вылетал из Хитроу, приземлился в Шереметьево и провел в Шереметьево довольно много времени, потому что там пересадка должна была занимать какое-то вменяемое время, потом самолет еще задержали, поэтому я там просидел, наверное, часа 4, что, в общем, довольно неплохо там провел время. Там действительно, как ты сказал, в Москве вкусно кормят за вменяемые деньги, напитки, в общем, все.
Ну, слушай, а вот с точки зрения Хитроу, Шереметьево большой аэропорт или Хитроу больше? Хитроу, по-моему, сейчас самый крупный в мире.
Ну, в плане грузоперевозок, да. О, слушай, нет, на самом деле я могу рассказать про Шереметьево. Ну, когда я вылетал с Хитроу, я летел Аэрофлотом, прислал мне смс, что, типа, в Хитроу намечается забастовка работников аэропорта, поэтому прибывайте за 4 часа до вылета. Я такой, блин, ну, честно, прибыл за 4 часа до вылета, никакой забастовки не произошло, я там, ну, посидел, поработал, ну, сел, полетели, летим, все нормально. Аэрофлот в первый раз вообще за всю вообще историю моих полетов Аэрофлотом покормил меня вегетарианской едой, я прям такой очень, очень удивился. Причем довольно вкусно покормил, так очень хорошо. Вот, и мы подлетаем к Москве, и тут самолет начинает кружить над Москвой, и как-то все это начинается происходить, все начинает затягиваться. Ну, капитан корабля, конечно, говорит, ну, там, типа, пробка, но скоро нам должны разрешить сесть. Мы покружили над Москвой, потом нам, наконец, разрешили сесть, мы сели, попали в пробку из самолетов уже на земле. При этом... Перелет через Москву, на самом деле, из Лондона, он очень популярен у людей, которые летят в Азию. То есть они из Лондона долететь, например, куда-нибудь в Пекин или в Токио бюджетным образом через Москву, на самом деле, довольно, ну, доступнее, чем лететь, например, напрямую или какие-то другие варианты. То есть через Москву, на самом деле, много людей летит куда-нибудь, например, в Токио. И у моих многих соседей, собственно, по самолету, у них был, похоже, что пересадка в Москве и сразу в Токио. И они очень сильно нервничали, потому что явно у них что-то там не стыковалось, потому что наш самолет все еще задерживали. Так вот, он приземлился, попал в пробку из самолетов, ну, долго-долго там стояли потихонечку, потом все ехали. Мы не доехали до гейта, нас выгрузили в автобус. И прямо я буквально, можно было слышать, как люди сказали: «Oh no, not the bus». Вот. И нас выгрузили в автобус. Ну, конечно, там два автобуса. Все загрузились в автобусы. Поехали автобусы, попали в пробку из автобусов.
Жесть.
Постояли в этой пробке, потом, наконец, нас, собственно, выгрузили автобусы, прошли в здание аэропорта. Вот. И, ну, дальше, в общем, довольно без приключений. Ну, обычно мы обычно я немножко как бы волнуюсь по поводу пересечения границ, не в плане того, что пропустят меня или нет, а в плане того, что гигантская очередь довольно часто в Хитроу и в Гатвике бывает таких размеров, что это просто море бесконечное. Вот, но без проблем, как бы, да, прошли границу, и дальше я, собственно, переместился из одного терминала D в терминал B таким этим подземным таким автономным транспортом, который был совершенно битком набит людьми, но как бы нормально, что залез, проехал. И после этого, собственно, я стал регистрироваться на самолет Северсталь Авиа, где мне, собственно, объявили, что он задерживается там типа на полтора еще часа. Но ничего, ну, я не знаю. Шереметьево, в общем, как бы нормально, такой очень большой, просторный аэропорт. Терминал Б мне показался гораздо просторнее терминала Д, в который, собственно, все вот эти вот международные самолеты улетают. Какие большие вот эти вот. Мне очень нравится в аэропортах вот эти вот огромнейшие вот эти окна, где можно видеть, как что там происходит, как там грузятся самолеты, ездят. Я там снимал таймлапсы. И Хитроу, на самом деле, и большая часть лондонских аэропортов, у них этого нету. И это у меня всегда вызывает приступы клаустрофобии, потому что в аэропорту ты заходишь, и ты как будто внутри, ну, вот этого огромного шопинг-центра, и немножко еще там ресторанчиков, вот это все. И в лондонских аэропортах принципиально отсутствуют вот эти вот гигантские окна, в которых можно было бы смотреть, что же там снаружи происходит. У меня есть теория на эту тему. Теория, собственно, в том, что окна все эти есть, но они только для тех, у кого есть доступ к лаунджам. У меня доступа к лаунджу пока нету. Возможно, мой банк, в котором у меня есть счет, кажется, они там планируют сделать премиум фишку, чтобы начать пускать своих пользователей в лаунджи. Поэтому, когда я до этого доберусь, я вам, дорогие пользователи, все этому расскажу. Но мне кажется, вот это классовое неравенство, оно хорошо присутствует в лондонских аэропортах. И если вы, так сказать, жалкий пролетариат, и у вас нет доступа к лаунджам, то ваше пребывание в аэропорту будет без окон, без дверей и, по большей части, в шопинг-центре. Так что это очень печально. А в Шереметьево в этом, кстати, в плане все хорошо. Огромные окна, ты ходишь, смотришь на эти большие самолеты, так разглядываешь все это, попивая при этом какой-нибудь чай из терновника, заедая сметанником.
Прикольно.
Красота.
Кстати, по поводу вот, как бы комментируя твой комментарий, по поводу долгого петляния над Москвой, действительно есть проблема, особенно в Шереметьево, это очень загруженный аэропорт. И диспетчеры, когда самолеты подлетают, они их выстраивают в такую сложную конструкцию. Она называется AirNav. Ну, я приложу ссылку с картинкой. Грубо говоря, самолет, вот уже подлетая к аэропорту, он совершает такую петлю, не знаю, похожую на змею какую-то над Москвой. Это как бы называется тур над Подмосковьем. Как бы вложен в цену билета. Это удлиняет время там посадки на 10-15 минут, но позволяет большое количество самолетов вытянуть в пространстве, давая им больше времени для маневра, и таким образом их легче контролировать, и они как бы, ну, как в школе, когда говорят, расступитесь немножко, и люди там все выстраиваются, такую длинную цепочку, но всем комфортно, люди плечами друг друга не затирают. Вот, и вот эта схема AirNav также еще позволяет иногда втиснуть как бы самолет, которому срочно нужно приземлиться, это называется дать спрямление или спрямить. Когда, например, у человека, там, у кого-то проблема на борту, например, там, ну, там, за здоровьем, когда самолет, бывает, что самолет садится, нужно срочно сесть, то тогда вот эта колбаса самолета сверху, она, расстояние между ними достаточно, чтобы они, как бы, могли развернуться, сделать петлю, и можно было посадить такой самолет, вот. Короче говоря, это, как бы, к сожалению, это вот издержка загруженных аэропортов.
Да, то есть осталось действительно ощущение, что в Шереметьево очень, ну, то есть, как бы, я не знаю, может быть, внезапно возросла нагрузка, может быть, это всегда так было, но, в общем, сложная там какая-то ситуация с, вот, действительно, да, с нагрузкой, похоже, что они как-то с ней не очень хорошо справляются. Я надеюсь, что это как-то улучшится. Я действительно про Шереметьево практически ничего не знаю, кроме, вот того, что я рассказал.
Прикольно, хорошо, сгодится. Зачтем тебе твой рассказ.
Слушай, у нас на самом деле в прошлом выпуске мы немножко попытались простимулировать наших читателей, чтобы они нам подбросили вопросов, и мы бы, ты бы им выслал принт, аналоговый принт с автографом, и на самом деле нам чего-то тут даже набросали. Мы хотим что-нибудь?
Давай бегло.
Ну вот, например, человек по имени Собака Печка.
Сразу можно давать приз, кажется.
Расскажите о вашем круге общения в Лондоне и Берлине. Как этот круг создавался? С кем ты общаешься, Сергей, в Берлине?
Ну, это в основном русскоязычные ребята, ну, такие же, как и я, ну, то есть, вот, как-то он хаотично собрался, так что, у меня, на самом деле, мне про круг общения толком нечего сказать, он довольно маленький, нужно признать, что на 70, наверное, процентов он и так состоит из людей, которые прилетают в Берлин просто потусоваться, и мы заодно с ними встречаемся, а еще на 30% это друзья, которые здесь как-то образовались со временем, они русскоязычные, вот, и у меня даже нет... кажется, немецких друзей и толком там знакомые только, наверное, есть, вот. Так что
так сказать... Ну, то есть я могу представить, что в Берлине, помимо, немецких немцев, возможно, живут еще разные другие люди разных национальностей, то есть, но ничего такого нет.
Нет, тоже у нас как-то не связалось ни с кем никаких там дружеских отношений, ну, то есть я нормально ко всем отношусь, но мне не особо как-то получается с ними общаться. Нет точек у нас соприкосновения, поэтому как-то так. Так что на тебя вся надежда в этом.
На меня вся надежда. Тут в Твиттере кто-то запомнил, запостил такой довольно смешной веб-комикс, где, типа, два человечка, ну пусть, скажем так, два человечка в Лондоне общаются на тему того, что «А что ты делаешь на выходных?» Второй такой: «Ну, ничего». И первый человечек такой: «О, отлично, как насчет там встретиться?» И второй такой: «Я ничего не делаю на выходных».
Ну, слушай, 100%, как говорят, типа, жиза.
Да. А Лондон, он очень, скажем так, ну, то есть я работаю в компании. В принципе, мне кажется, без разницы, где ты работаешь в Лондоне. Работа в Лондоне, она как бы такая, у них нету такого понятия в плане того, что вот я отработал 8 часов, да, пришел, не знаю, в 9, и наступило 5 часов вечера, я собрался и ушел, и все. Большая часть компаний, с которыми я работал здесь, у них нет такого понятия, что то, что как бы твое время принадлежит тебе. Они считают, что если ты работаешь на компанию, ты принадлежишь компании, и, соответственно, как бы все остальные... Довольно часто компании как бы устраивают всякие штуки, они происходят не в рабочее время, но тем не менее ожидается, что как бы ты во всем этом присутствуешь, и избегать этого можно до, ну, как бы до определенного, как бы сказать, уровня. Но в общем и целом ты проводишь очень ощутимое время своей жизни в компании тем или иным образом, общаясь с людьми, с которыми ты работаешь. Поэтому, во-первых, как бы очень важно, на самом деле, выбирать, где вы собираетесь работать. Ну, то есть именно не в плане как даже как бы задач, а в плане того, кто там работает, приятно ли вам вообще с этими людьми проводить время, потому что вам придется проводить очень много времени с этими людьми. Если вы их всех ненавидите, то лучше сразу оттуда бежать и в какую-нибудь другую компанию. Вот, но с другой стороны, не знаю, у меня вот за эти вот 5,5, почти 6 лет у меня выработалось такое вот ощущение, такое очень сильное такое ощущение, что если у меня действительно есть возможность избежать, как бы сказать, сбежать из компании и провести как-то время, ну, пусть как бы либо делая какие-то свои штуки, либо вообще ничего не делая, то я, скорее всего, выберу это, чем какие-то там мероприятия, которые, возможно, альтернативно компания устраивает. Но тем не менее, да, то есть я очень много общаюсь таким образом со своими коллегами. Мои коллеги очень приятные, интересные люди, и мы проведем как бы вместе очень много времени. А за пределами работы я практически ни с кем не общаюсь. Ну, конечно же, у меня есть некоторое количество тоже русскоязычных друзей в Лондоне. Мы с ними очень редко встречаемся, несмотря на то, что они все очень интересные, разносторонние люди. И нужно как-то заставлять себя действительно как-то поддерживать все эти отношения. И каждый раз как бы очень приятно встречаемся, очень приятно проводим время, как-то очень интересно общаемся. Вот, но это все для этого, это нужно реально как бы инвестировать, вкладывать в это усилие и, как бы сказать, поддерживать вот это вот все. Еще я периодически встречаюсь с своими предыдущими коллегами из предыдущих компаний. Это тоже такое очень приятное обычно время. Это может происходить во время обеда, либо может быть происходить как бы вечерами. Мы общаемся на тему, как же там у вас работается, и вообще сплетни, всевозможные сплетни из айтишной индустрии. Это очень интересно, это приносит как бы очень много разных интересных штук. Ты можешь проводить какие-то интересные линии, которые, ну, между какими-то точками, о которых ты даже не догадывался. Дает очень интересное как бы такое ощущение... Ты начинаешь видеть как-то более, как вещи соединены, потому что, несмотря на то, что кажется, что Лондон такой огромнейший город, на самом деле, в общем-то, все индустрии, они так или иначе связаны, а айтишники, у них есть возможность перетекать из одной индустрии, из разных индустрий в разные индустрии, и у нас есть такой некий такой, так сказать, супер взгляд на все. То есть, в принципе, средний айтишник, ну, наверное, не только в Лондоне, в любом большом городе, да, поработав какое-то время, ты, скорее всего, поработаешь и с финансовыми какими-то банками, компаниями, и, скорее всего, где-нибудь в фэшене ты поработал, и с издательствами какими-то, ну, и, скорее всего, там какая-нибудь пресса, что-нибудь, какие-то большие газеты, журналы. И вот я сейчас еще в энергетической индустрии сейчас работаю. То есть у тебя начинается какое-то видение вот этого, как-то, как вообще, что происходит, и как вообще дела делаются везде. Да, Лего вот у нас есть тоже, у них тоже можно пойти поработать программистом. То есть...
Прикольно, зачем Лего-программист? Типа, что там программировать-то?
Ну, они в Лондоне Лего программируют, магазинчик, конечно же, онлайн-магазинчик, в котором ты можешь пойти купить Лего. То есть, ну, это не так интересно, как в других компаниях, но, тем не менее, да, у них очень приятный офис, где дают поиграть с самыми последними Лего в свободное время. А, вот. Ну, что еще? Ну, можно пойти в какую-нибудь индустрию этих знакомств. Баду все еще очень силен в Лондоне. Они продолжают расти и активно набирают русских программистов туда. По тем слухам, которые я слышал, там действительно какая-то прям русскоязычная такая среда.
Вспоминаю, есть такой Артем Сапегин, программист такой русскоязычный. Он теперь тоже работает в Берлине. И он на какой-то конференции выступал. И люди сидели в зале. И он такой вышел, и ты, типа, сидишь в конце зала, и он объявляется сценой: «Здравствуйте, меня зовут Артем Сапегин, я работаю в аду». Все такие: «Вау, мы тоже, чувак».
Прекрасно. Ну, довольно иногда это действительно так. Вот, так что, да, мой круг общения, можно сказать, ограничивается по большей части такими профессиональными связями. То есть вот этот нетворкинг, про который все довольно часто любят говорить, это действительно такая штука, ну, митапы. Вначале я еще довольно активно ходил на всевозможные митапы. Митапов в Лондоне очень много. И это такой действительно, на самом деле, отличный. Если вы только переехали в Лондон, и вам нужно, ну, вам скучно, грустно и одиноко, Вам то, что вам точно нужно, вам нужно найти митап по вашим интересам, а митап по вашим интересам в Лондоне 100% присутствует, скорее всего, уже на следующей неделе там что-то будет. Вот. И пойти туда и, не знаю, смотреть на всякие презентации, общаться. Ну и, соответственно, на этом же митапе будут люди с теми же самыми интересами, как у вас, и очень легко знакомиться в таком случае с людьми. Сразу же какие-то общие темы появятся, и абсолютно неважно, на каком языке вы общаетесь, то есть всегда можно найти общий язык с человеком, у которого у вас общий интерес. Поэтому я, ну, как бы, соответственно, айтишных митапов очень много, но в какое-то время я ходил на митапы типа там виртуальной реальности, когда все это начиналось, тоже ты приходишь, тебе все рады, и там все показывают тебе, это так, и, о, как интересно, тоже там знакомишься со всякими людьми. Поэтому да, но как-то у меня тоже, то есть постепенно я понял, что это, как сказать, это все не заканчивается, это все продолжается, съедает огромное количество времени, я начал сейчас, ну, как бы сбавлять газ и действительно очень сильно ценить время, которое я просто провожу, так сказать, со своей семьей и ни с кем больше. Ну или, может быть, да, с очень близкими друзьями.
Есть такой Женя Рутюнов, арт-директор российский, у него был тоже классный пост в блоге, и тоже не забуду, приложу ссылку в шоу-ноты. Он говорил, что вот есть, типа, работа, есть отдых, но при этом люди часто под отдыхом понимают, типа, другую работу. Ну, как бы, типа, путешествовать — это, типа, не отдых, это тоже работа. Или, там, заниматься сайт-проектом, или, там, проявлять пленку — это тоже, как бы, работа. И вот нужно уметь, как бы, отдыхать, ну, то есть, там, читать, не знаю, читать книгу или просто лежать. Или просто гулять, не думая о работе там в какой-то момент.
Читать книгу, у тебя это было работой в какой-то момент.
Ну да, у меня, к сожалению, да, но лучше так не надо. Чего ты считаешь себя порноактером? Знаешь, тебе платят, ты целый день занимаешься за деньги то, чем другие люди, типа там просто по желанию. Ну вот, и мне кажется, это на самом деле клевая концепция, что посещать митапы там вечером или на выходных, или там обсуждать за пивом с коллегами какие-то новые фреймворки, это тоже типа работа, нужно признавать это.
Да.
Ну, то есть, типа, либо нужно это ограничивать, либо, не знаю, говорить работодателю, типа, дорогой мой, ну, плати-ка мне деньги, мы за пивом вчера с пацанами сидели.
Ну, кстати говоря, тоже довольно часто работодатели идут тебе навстречу и говорят, типа, да, это замечательно. И некоторые компании, у них есть такая штука, что они тебе либо дают какие-то дополнительные перки, либо вообще платят тебе прямо деньги за то, что ты, ну, в нерабочее время занимаешься каким-то опенсорсом, ходишь на митапы или даже особенно выступаешь с них, потому что это действительно как бы нетворкинг, это, в общем-то, профессиональная работа. Я для себя как бы провел такую линию, что ты как бы есть, то есть мне нужно заниматься, то есть когда я проявляю пленку, на самом деле я очень сильно отдыхаю, потому что я понимаю, что это то, чем я не занимаюсь 100% и никогда не буду заниматься на работе, то есть это как бы это 100% как бы моя штука, из моих как бы желаний вытекшая, и я как бы ей, так сказать, занимаюсь, и вот.
Блин, ну, кстати, не знаю, я бы, возможно, когда-нибудь занимался. У меня даже была такая работа, как бы идея, в Германии есть такая штука, называется мини-джоб, ну, как бы маленькая работа до 450 евро в месяц. Эти деньги в Германии даже не считаются доходом, и на них никакой налог не платится. То есть, как бы ты можешь официально просто, не знаю, шабашить где-то небольшие суммы и ни перед кем не отчитываться, никто тебя не прижмет. У меня даже была мысль пойти в Фотоимпекс, тут наш берлинский проявляльщик, и сказать, типа, чуваки, вот вы черно-белые пленки, блин, 2 недели проявляете, давайте я буду вам проявлять. Ну вот берете вы, не знаю, там, у вас проявка стоит 5 евро. Ну вот давайте там я за 5 евро, за 4 евро я проявлю, евро там ваш. Ну я правда в оригинале проявляю, это не так круто, как D76, но в целом как бы нормальный результат получается. Блин, за 4 евро я, не знаю, я, мне кажется, 10 пленок, 20 пленок в день я, 20 пленок в день провел, 80 евро твои.
Ну, к тому же у тебя машина, и она как бы-то типа там сама проявляет это все, да?
Не, ну на самом деле она не проявляет сама, у нее как бы две опции, она только крутит бачок сама, ну, типа, агитирует пленку, ну ты же не будешь агитировать ее непрерывно, хотя, в принципе, можно. Ну, еще нагреет, вот, ну тоже как бы, еще на белой пленке тоже не так важно. Вот, но еще проблема-то скорее в том, что мне отгрузят, все пленки разные, какой-то пуш, там разное время, ты мучаешься проявлять. Но вообще как бы я, блин, опять подкаст скатывается в пленку.
В пленку, да, ну, немножко.
Последний, да, немножко так залезем. Я вообще в последнее время разленился, и, например, у меня есть две катушки, и ты смотришь, в одно время проявки там, допустим, 9 минут, а у другой 11. И мне так лень их по очереди проявлять, я просто заряжаю в один бачок, проявляю 10 минут, и нормально получается. Пленка, блин, гибкая, она позволяет такое.
Какой жизненный принцип вам ближе, спрашивает Анатолий Ревуцкий. Один. Покупать недвижимость, автомобиль или жить всю жизнь, арендуя жилье и пользоваться каршерингом, чтобы не быть привязанным к определенному месту жительства, чтобы всегда иметь возможность уехать в другой город или страну, если будет возможность. Сергей, что ты думаешь?
Давай ты первый.
Ну, я на самом деле очень строго придерживался такого традиционного консерваторского такого взгляда, что нужно обязательно купить жилье и платить по нему ипотеку. А я придерживался этого взгляда вот примерно вот до этого года, 2019, когда я прочитал книжку про финансы, и внезапно как бы эта книжка, она заявила, ну, довольно банальная вещь, но просто как бы не, банальную очевидную вещь, про которую ты особо не думаешь. Если ты вкладываешь все свои деньги, ну, берешь ипотеку и покупаешь жилье, ну, если, скажем так, если у вас уже есть много денег и вы покупаете жилье, в обоих случаях это как бы такой инвестиция очень высокого риска. То есть вы складываете все ваши яйца в одну корзину, и если что-то пойдет с рынком недвижимости не так в этом данном конкретном месте, где вы живете, пусть даже это будет Лондон, в котором огромнейший рост вот этого цен на жилье, вы никогда не знаете, что будет дальше, что будет с Брекситом, что там будет с экономикой и вообще вот это все. То есть, ну, у вас такой коммитмент на следующие, пусть, скажем так, 25-30 лет, учитывая цены в Лондоне. И вы не можете, ну, из него сложно, из этого коммитмента как-то выбраться. В Лондоне, например, есть такие штуки, когда вы берете ипотеку, что вы не можете, если даже вам, скажем так, богатая бабушка внезапно оставила $1 миллион, вы не сможете эту ипотеку прямо вот взять и выплатить. Там ограничения в плане того, что вы сможете выплачивать только маленькими частями, там, через 20 лет. Это тоже для меня, кстати говоря, было сюрпризом, потому что во многих странах как бы этого вообще нету. И, например, еще в Лондоне есть такая штука под названием stamp duty. Stamp duty — это такой отдельный налог, когда вы покупаете жилье, и оно стоит больше, там, до первых 500 тысяч фунтов стерлингов, там как бы это еще вменяемая какая-то сумма, но после 500 тысяч там он как бы внезапно становится довольно большим. И если вы покупаете жилье, то, ну, пусть бы 10-20 тысяч сверху вы просто должны отдать на вот этот вот stamp duty, в зависимости от, ну, цены, оно напрямую зависит от цены вашего жилья. И это просто как бы такая сумма, которую просто вам нужно взять и отдать. И я не знаю, для меня 20 тысяч фунтов стерлингов — такая огромнейшая сумма, которой у меня вот, не, ну, ее, как бы сказать, вот прямо так нет. И тем более, что это не идет в сторону ипотеки, это не идет в сторону каких-то ваших инвестиций, которые теоретически в будущем могут как-то купиться. Это просто такая сумма круглая, которая просто уходит, ну, с вашей точки зрения, в никуда. То есть вам нужно, чтобы купить жилье, вот сейчас вот где вот я живу, это нужно, это огромнейшая такая инвестиция, часть, которая вообще вам никогда не вернется. Это инвестиция очень высокого риска, которая, в принципе, если как бы и плюсы ее рассматривать, то как бы, во-первых, да, она обяжет вас откладывать определенную сумму денег каждый месяц, то есть если вы не можете, если у вас нет дисциплины откладывать деньги как бы и в какие-то накопительные счета, то это вас, ипотека вас обяжет это делать. И с другой стороны, вы сможете завести, наконец, все-таки домашнее животное, потому что если у вас, если вы снимаете квартиру, скорее всего, вам почти 100% вам это не разрешено. То есть, и вот ты начинаешь думать, как бы, готов ли я ради котика выложить такие огромнейшие деньги и вложиться вот как бы на вот эти вот десятки лет.
У тебя просто котика не было. Вот.
Да, вот Сергей, ну у вас есть котик, и тем не менее вы все еще снимаете как бы квартиру, и вроде как у вас все ок, нет?
Ну, в целом, я на самом деле вот с тобой в общем согласен. Ну, тут тоже есть такая штука. Ну, про немецкую ипотеку и покупку квартиры долго можно разговаривать. Ну, как бы вкратце, это не очень выгодно на самом деле. И как бы здесь очень много людей снимают там на пенсии даже квартиру, это нормально. Ну, в психологическом точке зрения. Но здесь, мне кажется, есть такой водораздел, что когда ты молодой, ну, не знаю, тебе условно там до 50 лет, ты можешь легко себе позволить там аренду, ты думаешь о переездах, о путешествиях, о смене места жительства. И как бы ты с таким презрением думаешь о старикашках, которые хотят жить в своей квартире. Но когда тебе там будет, не знаю, 65 уже, когда там твоя продуктивность снижается, когда ты не можешь так активно работать, и ты уже хочешь просто иногда и не работать даже, там просто, не знаю, или там ты можешь заболеть, и тебе нужно просто где-то жить, то, наверное, иметь свою квартиру в целом, ты можешь так уже так трясти старческой клюкой и говорить: дурак, в молодости-то ты вот не купил, не взял в ипотеку, теперь я, короче, все попал. Фиг знает. Не знаю, пока я молодой, я об этом думаю с легким презрением. Вот, не знаю, 1755 выпуск подкаста будет, когда мне будет 70 лет. Вот тогда я скажу.
Прослушаешься, мы включим специально вот это включение тебя молодого. Ты,
слушай, мне кажется, когда мне будет 70 лет, то уже нам будет с трудом, мы откроем какой-нибудь MP3 файл, потому что все
это давно. Ну, я потом, когда все это начнет рушиться, я перепишу все это на магнитные какие-то ленты или там на грампластинки и буду хранить где-нибудь в холодильнике.
Договорились.
Есть варианты, на самом деле. То есть есть такая штука, но опять же, вот эта книжка, которую я прочитал, я там есть такая штука, что... То есть нужно планировать на старость. То есть действительно, как все, как ты писал, когда ты постареешь, ты, скорее всего, не сможешь работать очень много, ты, скорее всего, вообще... Возможно, ты вообще не захочешь работать, возможно, ты захочешь просто как бы сидеть, читать книжки. А есть, но есть просто разные как бы способы, как к этому моменту подойти, при этом не влезая в ипотеку. То есть ты можешь все еще откладывать деньги. Ты должен откладывать деньги в частный пенсионный фонд, ну, по твоему выбору, в который, ну, помимо государственного пенсионного фонда, в который ты, скорее всего, тебя там, если ты работаешь, тебя там обязывают откладывать. Вот, но тем не менее, помимо этого, лучше всего откладывать еще в частный пенсионный фонд, и это все будет потом потихонечку копиться. Ну, конечно, еще частные пенсионные фонды могут обанкротиться, но довольно часто государство еще там страхует тебя по этому поводу. И скорее всего, действительно, к тому моменту, когда вы будете все-таки выходить на пенсию, ну, или захотите, или вас все достанет, то, скорее всего, нужно к этому моменту иметь вот этот вот фонд, который позволит вам, если не жить в той стране, в которой вы уже живете, как минимум уехать в какую-нибудь, ну, пусть, скажем, Португалию, и уже на солнышке там купить какой-нибудь маленький домик и жить там потихонечку, греть свои старческие кости. То есть всегда есть варианты, в принципе, помимо, то есть, ипотеки. И причем ипотека тоже, она не гарантирует тебе то, что ты на старости, у тебя все будет хорошо, потому что, во-первых, климат меняется, уровень моря поднимается, дома рушатся, то есть вот это все как бы происходит. В Британии еще есть такая штука, помимо stamp duty, тут еще как бы есть такая штука под названием freehold и leasehold. Это тоже я немножко упоминал в предыдущих эпизодах, когда вы покупаете квартиру за вот эти вот огромные деньги. Довольно часто... Это на самом деле вы просто ее берете в аренду на некоторое количество десятков, иногда сотен лет. И когда все это заканчивается, эта квартира снова становится не вашей. Ну, возможно, вы уже не вас уже давно не будет в живых.
Удобно.
Да-да-да. Но тем не менее, то есть в Англии все схвачено, и довольно часто leasehold, он может быть от нескольких десятков лет до нескольких сотен лет, самый максимальный, по-моему, 999 лет. Есть знаменитая улица здесь в Лондоне, что где-то там в Кенсингтоне, там неподалеку от Букингемского дворца, считается самая дорогая улица в мире в плане того, если вы там хотите прикупить домик. Домики там, ну, там десятки миллионов. И эта улочка тоже знаменита тем, что там только лизхолд. И даже если вы купили там домик, там, и причем лизхолд там ограничен, если я не ошибаюсь, что там 20 годами. То есть через 20 лет этот домик снова не ваш, а чей-то еще. Потому что все схвачено.
Нечего, нужно ротировать, правильно. Да, мне кажется, это, наверное, из всех вопросов, что мы обсудили, наверное, вот вопрос про владение и аренду, наверное, самый клевый, можно в целом принт Череповца и отправить.
Ха-ха, прекрасно, ну вот.
Анатолий, напишите нам, обязательно пришлите адрес, и я заряжу свой фотоувеличитель, я фотоувеличу, и я сразу вам зашлю.
Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/immigrantcast. Мы также присутствуем в Твиттере. twitter.com/radioimmigrant. Я думаю, что еще, на самом деле, для вопросов идеально, наверное, будет завести нам Slido. Slido такая очень...
Ну что это такое Slido? Я первый раз слышу.
Приятная платформа, где наши слушатели могут бросаться в нас вопросами, и не только это, но они еще смогут голосовать за вопросы и поднимать их туда наверх, чтобы нам было понятно, кому чего интересно. И, то есть, если даже вы не хотите задать вопрос, вы можете посмотреть, кто чего там задал, и проголосовать, чтобы оно там поднялось таким пузырьковым образом наверх, и мы бы это точно заметили и как-то на это ответили. Поэтому я думаю, что надо что-то такое завести, чтобы там была какая-то такая обратная связь, и люди могли бросаться в нас разными темами.
Ну да, пока его нет, можно в целом в Твиттер нам кидать вопросы, мы услышим.
Дорогие друзья, спасибо и до новых встреч.
Всем пока. We'll be right back.